Слава Богу, братья и сестры. Я хочу говорить слово, как-то я говорил такое слово на тему про уроки из жизни Гедеона. Сегодня я хочу дальше продолжить это слово. И знаете, так кратко повторю, написано в 6 главе такая ситуация, та ситуация, в которую пришел Израиль. Написано 6 глава, 3 стих. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». И знаете, вот здесь описано состояние народа Божия, когда они отступили от Бога. Народ израильский отступил от Бога, и как результат этого приходили мадианитяне, амаликитяне, жители Востока, и они ходили по земле израильской, и они опустошали эту землю. И знаете, в жизни верующего человека, когда он опустошает, когда он отступает от Бога, приходит подобное опустошение. Только прежде всего это происходит в духовном плане. Да, это может касаться и материального, но есть отступники, которые материальные хорошо живут, но мы понимаем, прежде всего это касается духовного плана. Когда человек отступает от Бога, как результат того, что человек отступает от Бога, приходит враг, и он духовно опустошает. И знаете, есть прямое, скажем так, отступничество, явное отступничество, когда человек отступает и уходит от Бога. А есть, скажем так, такое скрытое отступничество. Это когда человек ходит в церковь, когда человек поет псалмы, когда человек, может быть, даже и возносит молитву, но сердце его далеко уклонилось от Господа. Это тоже есть отступничество. Когда человек уже не живет жизнью Божьей, когда осталась форма, а жизнь духовная ушла. Это тоже отступничество. И как результат этого приходит это духовное опустошение. Церковь, она становится нищей. Она становится духовно нищей. Враг такую церковь духовно обворовывает. И пример этой церкви, книга Откровения, 3 глава, читаю 14 стиха. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Вот такое состояние этой церкви. И мы видим, в жизнь этой церкви пришло такое, скажем так, скрытое отступничество. Форма осталась. Эта церковь называлась церковью. Проходили, возможно, служения, но в эту церковь пришло духовное опустошение. Пришли эти мадианитяне, амаликитяне и жители Востока. Но мы понимаем, тут уже в духовном плане. Пришел враг, пришли бесы, и они духовно эту церковь обворовали. Церковь лишилась святости, церковь лишилась познания Господа, церковь была обворована, лишилась даров Духа Святого, церковь лишилась, народ Божий лишился плодов Духа. В эту церковь пришло духовное опустошение. Подобным образом, как и Израиль, в жизнь Израиля пришло это опустошение. Но знаете, если физическое опустошение, человек его хорошо видит и понимает, то вот когда приходит духовное опустошение, к большому сожалению, есть верующие люди, которые пришло в их жизнь духовное опустошение, они этого и близко не замечают. Есть, которые замечают, что пришло опустошение. А есть, когда приходит что-то другое, приходит надменность, приходит самоуверенность, и человек этого даже и не замечает. И написано такие слова, что «Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды». И проблема этой церкви была в том, что эта церковь обогатилась только не в Боге, а в уповании на свои собственные силы. И как результат этого, они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. И эта церковь стала духовно нищая. И знаете, есть как бы такие два понятия, духовно нищий и нищий духом. Вроде бы звучит близко, но это два противоположных состояния. Нищий духом – это человек, который осознает свою нищету в самом себе. Но когда мы осознаем свою нищету в самом себе, то мы тогда начинаем нуждаться в Боге. Когда мы начинаем нуждаться в Боге, тогда Господь нас обогащает своей благодатью. Нищий духом – это смиренный человек. А притча 22.4 написано: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Когда человек является нищий духом, когда человек является смиренный пред Господом, когда человек ищет Господа, то Бог обогащает такого человека своей благодатью, мудростью, откровением, познанием, силой и так далее. И вот Господь избирает Гедеона, чтобы он освободил народ от этого рабства, от этого угнетения. И знаете, когда Господь приходит к Гедеону, мы видим, он выколачивал, пшеницу точили. И знаете, обычно пшеницу выколачивают где? На возвышенности. А здесь наоборот точили. Почему? Из-за страха перед мадианитянами. И вот это прообраз людей, которые живут в этом страхе, когда пришло это порабощение, когда нету этой духовной свободы, человек не может выйти на эту свободу и выколачивать там точило. Почему? Страх перед мадианитянами. И когда Бог приходит и говорит Гедеону, что «я избрал тебя», у Гедеона сразу срабатывают его рамки. «Кто я?» Написаны такие слова. 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господин, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И знаете, у Гедеона были вот эти рамки. И эти рамки, скажем так, из-за этих рамок у него не было, скажем так, должной веры, чтобы принять это Божие призвание. Но Господь освобождает Гедеона от этих рамок, и 16 стих: «И сказал ему Господь: я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». И дальше интересно, Бог говорит Гедеону, то есть Гедеон вначале, когда он говорит: «Подожди, я принесу тебе жертву», и когда он увидел, что это Господь, 22 стих, «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. И знаете, и Гедеон устраивает такой жертвенник, называется Иегова Шалом. Переводится: «Господь мир, Господь мой мир». И в чем смысл этого жертвенника? Знаете, можно сказать, это жертвенник доверия Богу. У него был такой страх: если я увижу Бога, то я умру. Но здесь является ангел Господень и снова освобождает его от этого страха. И как результат, здесь приходит познание Бога. Ему открывается в более полной мере Господь. И как результат этого, он строит этот жертвенник и называет его Иегова Шалом. И знаете, и вот насколько мы познаем Господа, настолько мир Божий, он и будет приходить в наше сердце. И если у нас вот этот жертвенник Иегова Шалом, это жертвенник, где ты получаешь Божий мир. Это когда ты приходишь в Божие присутствие. Это когда ты открываешь свое сердце пред Господом. И как результат этого, Божий мир, он приходит в твое сердце. Это когда в твоей жизни проблемы и нужды, и ты приходишь к этому жертвеннику Иегова Шалом и возносишь эти жертвы Господу молитвы, и как результат этого ты получаешь Божий мир в свое сердце. Насколько мы научились достигать и сохранять Божий мир, это показывает, насколько у нас в нашем сердце построен этот жертвенник, жертвенник Божьего мира. Насколько мы на этом жертвеннике можем получать Божий мир. Божий мир – это результат нашего упования и доверия Богу. И мы видим, когда приходит Господь через ангела к Гедеону, то как результат этого Гедеон строит этот жертвенник. И знаете, и вот подобным образом, когда мы познаем Бога, когда мы имеем эту встречу с Богом, когда мы имеем эти отношения с Богом, как результат этого в нашем сердце мы можем построить этот жертвенник Иегова Шалом, Господь мой мир. Приходит наше доверие Богу, приходит Божий мир в наше сердце. И знаете, есть не одно такое свидетельство, когда люди находились в отчаянных обстоятельствах, или, может быть, где-то такой ситуации, где была угроза для их жизни, и приходил Господь, давал свое слово, и как результат этого Божий мир приходил в сердце человека. Я помню свидетельство одного проповедника, когда он поехал в Пакистан и проповедовал Евангелие в одном городе. И знаете, там собралась большая аудитория. И вот здесь перед ним стояла охрана. Там с оружием, его охраняли. И эта охрана, это были мусульмане. И знаете, когда он стоит и проповедует, у него такая мысль. А вдруг один из них захочет стать смертником во имя Аллаха. И сейчас тут подорвет меня. И когда он проповедует, вот эта мысль постоянно его терзала. И, ну, то есть тут надо проповедовать. Много народа собралось. И знаете, Бог мощно действовал через него. Люди получали исцеление, когда он... И вот здесь такая терзала мысль. А вдруг сейчас вот один из них возьмет вот тут рядом и раз и подорвет себя. Или убьет. И знаете, и он чувствует, тут раз на плечо ложится какая-то рука. Он думал, что это человек. Он раз оборачивается, нету никого. И снова, опять он чувствует эту руку. И тогда он услышал голос Божий. «Сын мой, здесь находится моя защита. Я послал своего ангела, чтобы он охранял тебя». И как результат этого, Божий мир, он наполнил его сердце. Его сердце был выстроен, этот жертвенник Божьего мира. И знаете, и подобным образом мы видим здесь, Гедеон находится в страхе, но приходит ангел Божий и приходит мир Божий его сердце. Знаете, я помню как-то свидетельство Сергея Павловича Цвора. Когда были там гонения, что-то запрещали, и он рассказывал, помню, приходит какой-то прокурор к нему, и там трясет что-то, запрещает, если вы еще соберетесь, то мы там вам посадим там, и так далее. И знаете, он рассказывает, и как бы приходила определенная тревога. Но здесь он уснул и видит такое сновидение. Такой высокий ангел пришел, и красивый такой ангел, по-моему, там с мечом он был, и этот ангел был послан для его защиты. И когда он проснулся, взял эти документы, которые ему прокурор оставил, так машет ими, думает, ну, прокурорушка ты, что ты мне сделаешь, когда такой ангел меня защищает? И знаете, и когда снова, когда пришел этот ангел, то пришел Божий мир и его сердце. И таким образом, когда человек встречается с Богом, приходит вот этот Божий мир. Гедеон мог построить этот жертвенник, жертвенник Иегова Шалом, жертвенник, через который он, скажем так, получал, возносил Господу всесожжение, через который приходил Божий мир и его сердце. Дальше интересно другой жертвенник, который Господь также повелел построить Гедеону. И интересно, тоже интересный жертвенник. Написаны такие слова с 25 стиха. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей порядки, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделал это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. И интересно, Господь сказал, разрушь жертвенник Ваала и построй жертвенник Господу, сруби дерево и вознеси все сожжения. И вот интересно, где Гедеон должен был построить этот жертвенник? На скале. А вот интересно, а где проще его построить? На скале или у себя на огороде? Ну ладно, там еще домашние были, а вот если бы не было домашних, то, конечно, на огороде. Вот. Но Господь говорит, нет, ты должен не на огороде, ты должен построить на скале, чтобы все видели. И что это за жертвенник? Это, можно сказать, жертвенник публичного прославления Бога пред людьми, которые противятся Богу. Есть ли у нас вот этот жертвенник? Можешь ли ты прославить Бога в коллективе людей, которые противятся Богу? Или ты будешь искать разные уловки, чтобы обойти, что ты верующий, что ты живешь по Слову Божьему. Когда, например, делают там сборы и организовывают пьянку, и когда тебя приглашают выпить, что ты говоришь? Я не пью, потому что я здоровье храню. Или ты говоришь, я не пью, потому что это грех, потому что это нарушение Слова Божьего. Или иногда там придумывают, помню, одна такая ситуация, когда одну сестру пригласили на работе, там был какой-то праздник, и пригласили выпить. Ну и предлагают, она отказывается. Ну, от чего ты отказываешься? Ну, вторая тоже была неверующая, и она тоже отказывается. У нее спрашивают, а ты чего отказываешься? Она говорит, я беременная. И знаете, и эта вторая сестра, наша сестра верующая, тоже нашла выход. Ей там за 50, она говорит, я тоже беременная. Ну, я понимаю, она в шутку это сказала. Но цель этой шутки, Человек боится засвидетельствовать об Иисусе Христе. Человек идет на компромисс. Человек становится человекоугодником. Он больше слушается, угождает человеку, нежели Богу. И есть ли у нас, можем ли мы построить вот этот жертвенник? Жертвенник публичного прославления Бога пред людьми, которые противятся Богу, которые, может быть, смеются над верой. Можешь ли ты там прославить имя Господа Иисуса Христа? Или человек начинает искать какие-то такие, скажем так, чтобы выйти из положения и не сказать, что он верующий. Я не пью, потому что это плохо, потому что и так далее. Или человек может твердо засвидетельствовать, я не пью, потому что это грех. Я не пью, потому что я верующий. Или, например, когда идет рассуждение над каким-то вопросом. И откуда все зло на земле? Знаете, помню, как-то был в моей жизни такая ситуация была. Был я на одном предмете, это еще было в светском учебном заведении, и было такое рассуждение, откуда все зло на земле? Ну и начали давать ответы. Это от того, что не хватает материальных благ. Ну, не хватает материальных благ, не хватает квартир, машин, поэтому у людей сердце зло и так далее. А хватало, было все нормально. И знаете, я понимаю, сейчас для меня будет испытание. Сейчас этот вопрос зададут мне. И знаете, и точно преподаватель задает этот вопрос мне. И вот что ты сейчас скажешь в этот момент? Ну, знаете, можно было как-то уйти. Ну, даже не можно было ответить так, что даже и не поняли, что ты верующий. Ну, сказать, не, все-таки зло у людей в сердцах. Ну, тут я понимаю, что Господь допустил это испытание, чтобы ты сказал, засвидетельствовал о Боге, об Иисусе Христе. И знаете, я как бы преодолевая этот страх, преодолевая свое смущение, человеческую робость, хотя мы здесь должны говорить без робости и страха, и с чувством достоинства. Не с чувством гордости, а с чувством Божьего достоинства. Есть разница, есть чувство гордости, а есть чувство, когда ты стоишь на Слове Божьем, и ты говоришь смело, безбоязненно, потому что это грех, потому что я верующий, потому что и так далее. И ты говоришь это не с робостью, ты говоришь это не страхом, не смущением, а ты говоришь это твердо и смело, с чувством Божьего достоинства. И Господь говорит, хочет, чтобы мы именно так свидетельствовали о Его праведности. Но, знаете, у меня там так не получилось, мне пришлось преодолевать свой страх, свое смущение. Я говорю, ну, причина всего зла – это потому, что есть грех. И знаете, в этот момент почувствовал такой смех в зале, ну, в аудитории. Но вспомнилось мне место Писания. Господи, надеющиеся на Тебя не останутся в постыжении. И справа, ну, как бы, дай еще возможность мне засвидетельствовать. И преподаватель задает еще один вопрос. И вот здесь Господь дал возможность свидетельствовать об Иисусе Христе, свидетельствовать о пробуждении в Эльсе, когда люди каялись, настолько каялись, что кони переставали, отказывались служить. Ну, вы понимаете, почему. Менялся лексикон у людей, а кони были привыкли к одному лексикону. А когда человек покаялся, то лексикон изменился, и уже кони не понимали, чего от них требуют кучери. До этого они хорошо привыкли к одному лексикону. Вот. И, знаете, и Бог дал возможность свидетельствовать об этом. И вот здесь Господь дает нам такие испытания. Вот вся группа неверующих. И вот тебе задается вопрос. Можно было уйти от того, что ты верующий, ну, сказать там зло, потому что в сердцах людей. Но тут именно Господь хотел, сможешь ли ты прославить Бога пред этими людьми? Сможешь ли ты засвидетельствовать о грехе, о правде, о суде, об Иисусе Христе? Постесняешься ли ты упомянуть имя Иисус Христос, или ты не постесняешься упомянуть? Знаете, есть моменты, можно это обойти. Можно сказать правду, но не сказать ни про Иисуса Христа, ни про Библию, ни про грех. Можно так сгладить это. Но Господь хочет, чтобы был построен именно вот этот жертвенник. Жертвенник публичного прославления Бога пред другими людьми. А он строится не на огороде, он строится на скале так, чтобы все были видели. И более того, возьми вот это дерево, которое было посвящено Ваалу, сруби его и на нем принеси жертву. Может быть, какой-то праздник, он посвящен Ваалу, празднуется людьми этого мира. А ты возьми вот на этом дереве, который посвящен Ваалу, через этот праздник, день студента или еще какой-то день, или там на работе какой-то день, где люди пьянствуют, а ты вот на этом дереве прославь Бога. Засвидетельствуй, что ты верующий человек, что ты не пьешь, что ты не употребляешь, потому что это зло, потому что это грех. Построй жертвенник на скале. Не бойся прославлять Бога. Знаете, есть люди в стеснении того, чтобы стать за правду Божию, они могут находиться за столом, где разливается водка, им наливают водку, они еще додумаются куда-то там ее тихонько вылить. Этим человек бесславит имя Господня. И Господь желает, что мы подобны Сидраху, Месаху и Авдинагу. Знаете, они могли тоже. И стукан стоит. Но вы же преклонитесь так немножко. В сердце вы не поклоняетесь. Ну так, сделайте только вид. Нет, это уже будет компромисс. Займи твердую позицию, что ты этого не делаешь, что это грех. Знаете, иногда люди, боясь мнения людей, идут или участвуют в каких-то языческих обрядах, или что-то еще какое-то делают, что-то, или, например, становятся соучастником грехов других людей. Почему? Из-за страха пред людьми. Но Библия говорит, страх пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Знаете, бывают такие моменты, например, когда, ну, в некоторых народах, например, на Алтае у людей есть такая традиция, когда умирает человек, то приносит туда, в дом, еду. Ну, часть этой еды, она ставится на стол для живых, а часть этой еды, там есть такой как бы чан, и в этот чан надо положить мертвецу. Ну, по их там поверью, чтобы он там тоже там по дороге как-то так при переходе подкрепился, чтобы нормально дошел, что такие вот поверья существуют. Вот, и знаете, верующие люди, они понимают, что в этот чан ложить ему не надо, что ему эта еда не надо. Но если ты не положишь туда еду, как ты будешь выглядеть перед другими людьми? Ну, принести на стол, если там водки нет, это нормально для живых людей. В мертвецу это будет идолопоклонство, это будет идоложертвенное. И знаете, и верующие люди, они берут эту еду, несут, и часть этой еды не для того, что этому мертвецу надо, но потому что подумают эти люди о тебе? И они ложат на этот, скажем так, языческий алтарь. Разрушь этот языческий жертвенник. Сруби это дерево. Засвидетельствуй об Иисусе Христе. Я не буду это делать. Пожалуйста, живым вот, я принес. Но я это делать не буду, потому что это есть идолопоклонство. Скажи, засвидетельствуй этим людям об истине. Не бойся истины, не стесняйся. Не стесняйся правды Божьей, не стесняйся Слова Божьего. Библия говорит, если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? Если ты пришел и поддался этой тьме и сам показал им тьму, ты, который призван им был донести свет, то откуда же они дальше узнают свет? И зажегши свечу не ставят под кровать, но ставят на подсвечники, чтобы было видно всем. И знаете, и вот большому сожалению, но поставить на подсвечники – это пройти через вот это непонимание и отвержение со стороны людей. И для этого необходимо иметь этот твердый дух. Библия говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. И поэтому, Гедеон, чтобы Господь тебя мог использовать, ты должен построить этот жертвенник. Ты должен больше повиноваться Богу, нежели человеку. Апостол Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Если бы я и до ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Гедеон, если ты хочешь быть рабом Божьим, ты должен больше угождать Богу, нежели людям. Мы видим, все равно у него есть какой-то страх. Он боялся это сделать днем. Но тем не менее, он делает эти шаги, он преодолевает этот страх. И он строит этот жертвенник. Мы видим, царь Саул, он потерял свое царство. Почему? Такой грех человекоугодничества. Захватили огромную добычу. Ну как все уничтожить? Но все воины хотят взять добычу. Если ты дашь добычу, ты же будешь иметь авторитет в их глазах. А если ты уничтожишь, ну ты же потеряешь авторитет в их глазах, подумает ненормальный царь. Столько захватили добычи и все это уничтожить. И таким образом Саул начинает угождать больше людям, нежели Богу. И как результат этого он теряет царство. Но апостол Павел, он угождал больше Богу, нежели человеку. И знаете, и Господь проводит нас, вот, скажем так, через такой перекресток. перекресток угождения. Что это такое? Это когда воля Божия идет в одном направлении, а воля человеческая идет в другом направлении. И угодить Богу – это не угодить людям. Угодить людям – это не угодить Богу. И в этот момент принимается важное и судьбоносное решение. Под контроль или водительство какого страха ты попадешь? Если человек, и знаете, в этот момент приходит сильное давление со стороны людей. Если ты не угодишь людям, тебя отвергнут, тебя оскорбят. Тебя будут считать ненормальным. И вот в этот момент какое ты решение принимаешь? Под влияние или контроль того страха ты и попадаешь. Если человек принимает решение под давлением людей, больше угодить людям, но они ж не поймут. И человек принимает решение больше угодить людям, то он попадает под контроль человеческого страха. И как результат этого? Он теряет Божий мир, он теряет радость, потому что в страхе есть мучение. Нету мира, нету радости, он попадает под контроль человеческого страха. Он открыл дверь для влияния этого страха, страха пред людьми. А дальше, Библия говорит, страх, боязнь пред людьми ставит сеть. А надеющийся на Господа будет безопасен. А дальше этот дух страха будет ставить еще большие сети для твоего осквернения. Но когда человек на этом перекрестке, он противостоит человеческому давлению и принимает решение, занимает эту твердую позицию, нет, я этого делать не буду. Нет, это грех. И он занимает решение больше угодить Богу. Он приобретает эту великую драгоценность, страх Божий. И как результат этого, он получает свободу от страха человеческого. И знаете, когда человек вначале борется с человеческим страхом, то первые шаги, они будут робкие, как у Гедеона. И знаете, может быть, первые слова, которые человек будет говорить, они будут с таким смущением, вот, стеснением. Но человек преодолевает себя, и Бог это хорошо понимает. И поэтому, может быть, у тебя первые шаги, когда ты преодолеваешь этот страх пред людьми, когда ты исповедуешь Иисуса Христа пред своими однокурсниками, одногруппниками, когда ты противостоишь греху, когда ты свидетельствуешь о правде Божьей, об истине, о Слове Божьем, когда ты не увиливаешь от этого, но когда ты занимаешь позицию, может быть, первые шаги, они будут и робкими, как у Гедеона, но потом придет момент, и придет твердость от Господа. И ты будешь твердо, с чувством достоинства, с чувством Божьего достоинства, за которым стоит не гордость, а смирение. Ты будешь твердо говорить, я это делать не буду, потому что это грех. И вам не надо это делать, надо покаяться и оставить это зло. И это не будет уже в смущении и в страхе. Ты будешь это делать с твердостью и с уверенностью. Знаете, когда человек только начинает свидетельствовать об Иисусе Христе, первые шаги, они робкие, чтобы преодолеть страх. Но когда человек постоянно свидетельствует об Иисусе Христе, приходит такая смелость и твердость. И знаете, люди, которые не свидетельствуют об Иисусе Христе, они порой не могут понять, ну как ты так можешь свидетельствовать? А ты начни проповедовать Евангелие. Вот начни преодолевать себя, преодолевать этот страх. И ты увидишь, как придет смелость, и ты легко можешь свидетельствовать об Иисусе Христе. Это все вырабатывается, и оно должно преодолеться, этот страх пред людьми. И знаете, есть люди, которые скованы этим страхом. Человек едет где-то в поезде, рядом сидит человек. Он понимает, ему надо засвидетельствовать об Иисусе Христе. А он боится открыть рот. Почему? Потому что он связан человеческим страхом. Или, например, Бог дает нам множество естественных возможностей для свидетельства об Иисусе Христе. Даже не надо никуда идти. Я не говорю, что не надо идти. Идти надо. Мы должны идти и проповедовать Евангелие. Но есть, когда Господь дает нам естественные возможности, когда Бог сам приводит людей. Ну, например, к вам домой пришли люди посмотреть, снять показания счетчика, там газового или электросчетчика, или что-то сломалось, вы вызвали людей, чтобы починили. И знаете, и есть, когда к верующему человеку пришли, сняли показания счетчика, починили канализацию, и верующий человек, спасибо, и на этом все. И ничего не сказал об Иисусе Христе. И знаете, о чем это говорит? Это большое, скажем так, с библейской точки зрения, когда человек упускает эти возможности, когда Господь дает для свидетельства об Иисусе Христе. И знаете, такое порой часто замечаешь. пришли в дом верующего человека неверующие люди, что-то сделали, что-то сняли, что-то поставили, вот, и им ничего не сказали об Иисусе Христе. Если это есть в вашей жизни, в этом надо покаяться, в том, что Бог давал эти возможности, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, а мы их не использовали. Чтобы мы использовали эти естественные возможности, а для этого необходимо преодолеть этот страх, страх отвержения, страх, что обо мне подумают. Люди ищут разные аргументы, я не могу, я не умею, я не знаю, что сказать. И знаете, иногда люди, ища, скажем так, оправдание своего бездействия, начинают аргументировать, что, ну, что сказать, если я не умею, если мне зададут какие-то вопросы, что я им отвечу. И знаете, я помню как-то свидетельство одной сестры, таджички с Москвы, когда она покаялась и приняла Иисуса Христа. И на второй день она пошла там на Арбат в Москве проповедовать Евангелие. И когда она проповедовала, она с утра до вечера проповедовала там Евангелие, первая любовь, первое чувство. И когда ей задавали какие-то вопросы, ну, там посторонние, что там может быть, вот, и то, что она не знала, у нее был один ответ. Да разве это важно? Важно, что Иисус Христос умер за тебя, и вам надо покаяться и принять Иисуса Христа. А это разве оно важно? А то, что надо вам, потом Бог откроет. Но вам сейчас не это надо. Вам надо покаяться и принять Иисуса Христа. И знаете, и человек находил, что сказать. И поэтому, когда у человека есть это желание, то Бог даст и мудрость, и то, что необходимо сказать. И поэтому, для того, чтобы Бог мог использовать Гедеона, Бог освобождал его от этого порабощающего и контролирующего страха пред людьми. И дальше интересно. Как результат этого, 34 стих. «И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». И знаете, когда он победил этот страх, как результат этого, Дух Господень объял его. Когда ты побеждаешь этот страх, ты будешь Вадим или страхом пред людьми, который будет порабощать тебя, контролировать тебя, лишать твое сердце мира, или наоборот, ты будешь объят Духом Божьим. И дальше интересно. Здесь для уверенности Бог, точнее Гедеон, он испытывает что-то точно. Господь расстилает шерсть. Но дальше интересно. Седьмая глава, хочу обратить здесь внимание. Первый стих. «Иеровал он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был подле него, к северу у холма моря, в долине. И сказал Господь Гедеону, народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадиамитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною, и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось». И снова здесь Господь говорит, народу с тобой слишком много. И вот интересно сражение. У мадианитян значительный перевес. И Господь говорит, народу с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки Израиля. И говорит, убирай лишних людей. И вот интересная тактика. Наоборот, люди ищут, чтобы было больше людей. А Господь говорит, нет. Чтобы я действовал, ты должен убрать лишних. Почему? Потому что если я дам победу, Израиль возгордится и скажет, моя рука спасла меня. Они не воздадут славу Божию. А как определить тех людей, которые скажут, моя рука спасла меня? А это те люди, которые уповают на плоть. Вот на кого ты уповаешь в случае успеха, тому ты и воздашь славу. Если человек уповает на плоть и придет успех, он славу припишет плоти. Если человек уповает на Бога, он славу воздаст Господу. Богу. А теперь как определить тех людей, которые уповают на плоть? А вот простое испытание. Кто боязлив и робок? Если человек уповает на плоть, как результат этого, он будет порабощен этим страхом. Снова Бог убирает тех людей, которые были скованы этим страхом. Он не может действовать через этих людей. Если он даже и даст победу, эти люди припишут славу себе. И поэтому те люди, которые уповают на плоть, как результат этого будет страх и вот это духовное порабощение. Убирай их. Я не могу действовать через них. И более того, их страх, он поразит и других людей. И дальше интересно, остается 10 тысяч человек. И Господь снова говорит такие слова. Четвертый стих. «И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их в воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того стал особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки, 300 человек, весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, «Тремястами лакавших я спасу вас и предам манеритян руки ваши, а весь народ пусть идет каждый свое место». Знаете, Бог дал возможность быть на Украине, там был на двух свадьбах. И вот обычно на свадьбах для молодых люблю читать вот это местописание, пожелание с этого местописания. И, ну, на первый взгляд, может быть, кажется, что здесь это близко не свадебная тематика, но на самом деле здесь имеется глубокий духовный смысл. Осталось 10 тысяч человек, и Бог их подводит к воде. Вода – это как прообраз Божьего благословения. И они хотят пить. Это как прообраз какого-то, скажем так, больше материального. И они хотят пить. И когда они подошли к воде, 300 человек, они пили следующим образом. Они брали на руку и вот таким вот образом пили. 9700, они наклонялись лицом к воде и вот таким вот образом пили. И Господь говорит, вот эти 300 человек, которые лакали, брали на руку и лакали, как лакает пес, вот ними я и спасу Израиля. И вот интересно, в чем здесь смысл? В чем смысл вот этого испытания? Знаете, вода – это как прообраз Божьего благословения. И вот Бог подводит свой народ к источнику своего благословения. Ну, здесь я не имею в виду духовное исполнение Духом Святым, я имею в виду больше как что-то в материальном мире. И некоторые люди начинают пить из этого источника следующим образом. Они берут из Божьего источника и пьют вот таким образом. И когда человек пьет таким вот образом, то куда его направлен взор? Он направлен вперед. И если там враг появится из засады, например, натянет стрелу или возьмет копье и замахнется, он это хорошо увидит. Но 9700, они наклонялись полностью лицом к воде и вот таким вот образом пили. И если оттуда появится враг и запустит копье, они этого не увидят. И 300 человек, для них было бдительность важнее, чем благословение. Они пили из Божьего источника благословения, но они при этом сохраняли бдительность. 9700, они подошли к этому источнику и всей головой в этот источник, и все, им больше ничего не надо. И знаете, и вот подобным образом Бог подводит нас к своему источнику благословения. Ну, возьмем благословение в каком-то материальном плане. Кого-то зарплата, у кого-то устройство личной жизни, кого-то еще-то. И вот Бог дает благословение. Например, человек уезжает в Америку, и час там идет приличная ставка. И знаете, и есть люди, которые, они берут с этого источника, но при этом они сохраняют духовную бдительность. Они продолжают молиться, они пребывают в Слове Божьем, они посвящают среди недели служения, они сохраняют эту духовную бдительность. А есть люди, которые подошли к источнику благословения, и они полностью всей головой туда. Люди перестают читать Библию, люди перестают молиться, люди перестают среди недели посещать служение только в воскресный день. Почему? Они полностью в этом благословении. Им надо побольше выпить, им надо побольше взять из этого источника. Поэтому берут 2-3 работы, перестают читать Библию, перестают молиться, они всей головой ушли туда. Точно так же Бог устраивает личную жизнь. И когда, например, говоришь молодым, Бог подвел вас к этому источнику благословения, не уйдите туда вместе с головою. Иногда люди, Бог устроил личную жизнь, и человек перестает искать Бога, он полностью уходит туда. Развлечение там то, другое, построить, купить и так далее. И люди перестают искать Господа. Но вы берите, пейте из этого источника, но сохраните при этом духовную бдительность. Ищите Бога. Не потеряйте отношения с Богом. Пребывайте вместе в молитве. Пребывайте в Слове Божьем. Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его. Не уйдите полностью в этот источник с головою, так, чтобы потерять духовную бдительность. Берите, пейте из него, но сохраните при этом духовную бдительность. И знаете, Слово Божие говорит, Матфея 6:33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это Божье повеление. Но, к большому сожалению, у многих верующих людей вот эта заповедь заменена на другую. И по-другому это будет так. Ищите же прежде всего остального, как побольше заработать, как купить, как построить, как то, другое, третье, пятое, десятое, а Царство Божие как-нибудь приложится. Не меняй эту заповедь на наоборот. Пусть прежде всего ищи Царство Божие и правды Его. И знаете, как, к большому сожалению, многие верующие люди, они подошли к этому источнику и полностью одни мысли только о благословении. Как побольше выпить из этого источника? Как побольше заработать, как построить, как купить, как то, другое, третье, четвертое, пятое? А Царство Божие, Дом Божий находится в запустении. И как результат этого приходит то проклятие, которое описано в книге пророка Агея. «Вы сеете много, а получаете мало». Почему? Потому что Дом Божий в запустении. Может быть, в твоей жизни нужда. Может быть, проблема, на самом деле надо строить нормальное желание и построить, и купить, когда в этом нужда. Но это не должно быть прежде всего. Может, в твоей жизни нужда, и купить надо, и построить. Это нормальное желание. Но прежде всего ищи Царство Божие и правды Его. И Бог благословит остальное. Может быть, знаете, иногда к человеку приходит нужда или проблема. Человек оставляет служение Богу. Но поставь отношения с Богом, поставь служение Господу на первое место, и Господь благословит остальное. Уделяй время и тому, пей из этого источника, но сохрани духовную бдительность. Пусть Царство Божие будет на первом месте, и все остальное будет находиться под Божьим благословением, и Бог приложит. Да, есть твоя часть, которую ты должен сделать, но одно дело делать без Божьего благословения, когда сеешь много, а получаешь мало. А другое дело, когда твой духовный дом в правильном состоянии, когда ты ищешь Царство Божие и правды Его, и тогда ты сеешь, и Господь говорит, а вот сейчас сей, и я благословлю. И сейчас даст семена, обильный плод и урожай. Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы имели эти близкие отношения с Богом. Дорогой любящий Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осана Тебе, да славится, да превозносится Твое святое имя, Боже, Ты благослови, Ты веди, Ты направляй, Ты руководи народ Твой, Боже, мы молим Тебя, Господь, Боже, благослови, помоги нам иметь эти близкие отношения с Тобой, Боже, помоги нам, Господь, быть исполненными Духа Святого, Твоей силы и Твоей благодати, помоги нам, Господь, больше угождать Тебе, нежели человеку, дабы мы никогда не стали человеку угодниками, Боже, благослови, помоги нам, Господь, проявлять послушание Тобою установленной власти. Боже, ну когда Ты ставишь на этот перекресток, кому больше угодить? Помоги нам всегда угождать больше Тебе, нежели человеку. Боже, благослови, Отец Небесный, Боже, мы молим Тебя. Боже, помоги нам, Господь, Боже, дабы мы, Господь Боже, никогда не вошли в этот источник, Господь Боже, полностью с головой, но дабы мы сохраняли эту духовную бдительность, Боже. Помоги нам искать прежде всего Тебя и Царство Твоего, и все остальное Ты приложишь. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы молим Тебя, благослови народ Твой, благослови церковь Твою. Мы молим Тебя, Боже, благослови, помоги нам из этой, из жизни Гедеона взять эти уроки, Господь, для своей жизни. Помоги нам познавать Тебя, приближаться к Тебе, чтобы построить этот жертвенник Иегова Шалом. Пусть Твой мир наполняет наши сердца. Пусть у нас будут эти близкие отношения и познание Тебя, дабы Твой мир, он наполнял наши сердца. Помоги нам построить этот жертвенник, жертвенник публичного, прославления Тебя пред людьми, которые противятся Тебе. Боже, помоги нам не бояться и не стесняться, но прославлять Тебя пред людьми, которые противятся Твоей воле, которые смеются над Словом Твоим, Боже. А нам помоги не бояться, не стесняться и не смущаться, но прославлять Тебя, прославлять чувством достоинства, за которым стоит смирение, не гордость, но смирение, Боже, от того, что мы дети Твои, от того, что нас нам верено Слово Твое, а это великая драгоценность. Боже, благослови, помоги нам, Господь, использовать те возможности для благовестия, которые Ты нам даешь. Помоги нам побеждать этот человеческий страх, дабы мы не жили в этом рабстве и угнетении. Отец Небесный, Боже, я прошу Тебя, благослови, Господь Боже, когда Ты нас подводишь к этому источнику благословения. Боже, помоги нам правильно из него пить. Боже, пить, но сохранять при этом духовную бдительность. Боже, я прошу Тебя, сохрани, дабы мы не ушли, Господь, полностью вместе с головой в этот источник, потеряв духовную бдительность. Отец Небесный, Боже, может быть, кого-то Ты благословил материально, может быть, кого-то устраивается личная жизнь, может быть, кого-то Ты благословил в какой-то другой сфере. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам, Господь, полностью с головой не уйти в этот источник, но помоги нам сохранять эту духовную бдительность, Боже, чтобы Ты нас мог употреблять, использовать для славы Твоей. Сохрани, Господь, дабы никого не поразило это проклятие, описано в книге пророка Агея, когда сеют много, а получают мало. Помоги нам прежде всего заботиться о доме Твоем, о своем духовном состоянии, Боже, чтобы оно было правильным в форме. И когда мы будем в правильной духовной форме, когда мы будем искать прежде всего Царство Божие и правды Твоей, Ты всего остального приложишь. Боже, помоги нам не менять эту заповедь на другую, когда порой люди ищут прежде всего всего остального, думая, что Царство Твое, оно приложится. Боже, если Господь Божий в чье-то сердце вошло, Господь Божий, этот искаженный приоритет, я прошу Тебя, Ты Духом Святым исправ, и Ты утверди библейский приоритет. Помоги нам искать прежде всего Царство Божие и правды Твои, и все остальное Ты приложишь при Твоем благословении. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.